Глава 26. Разумеется, он притворился. Лежал будто мертвый, неудобно скрутив голову для достоверности, а сам сквозь ресницы наблюдал за входом в башню. Стрелок непременно должен появиться оттуда и подойти к жертве. Если это разбойник, не рискнувший грабить внапрыг, поди угадай барина, может, у него пистоль в запазухе, то самое время обшарить карманы. Если же, как предполагал Мармеладов, злодей послан по его душу, то захочет убедиться, что заказ выполнен. Сперва понаблюдает, не шевельнется ли подстреленный. Перезарядит винтовку, но палить не станет. Смысл выцеливать издали. Проще упереть ствол в грудь и спустить курок. 3 минуты. Тишина. Еще минута. Ни малейшего движения. Шея затекла, но сыщик ждал. 2 минуты. Невнятное похрустывание. Показалось, нет, из арки вышла фигура в черном плаще с капюшоном. Неужели пиковый туз? Вряд ли, этот намного выше девицы с моста. Слезы, выступившие из-за долгого лежания в неудобной позе, мешали разглядеть силуэт четко, а сморгнуть нельзя, может заметить движение. Убийца шел не спеша, забросив ружье на плечо. Поверил, выходит, не ждет подвоха. Эта беспечность дорого аукнется, когда мнимый покойник вскочит перед ним и закричит, нагоняя страху. Скрутит оторопевшего, да выспросит, по чьему приказу стрелял супостат.
«А ну, стой!»
— раздался зычный вопль. Незнакомец обернулся на голос, взял ружье на изготовку, прицелился, но не выстрелил. Огромными скачками понесся к рощице. Плащ раздулся за спиной, напоминая крылья огромной птицы — стервятника.
«Стой, гнида! Ух, я тебя сейчас!»
Лаковая коляска мчалась по лугу, устрашающая и грозная, как боевая колесница. Лошади ржали, скаля зубы, взбрыкивали копытами. Кучер поднялся во весь рост и крутил над головой кнут. Стращал, ругался.
«Все одно догоню!»
— рявкнул Быстряков, выезжая на пепелище.
«Из-под земли достану!»
Погрозил кулаком вслед стрелку, но тот не оглянулся. Проскочил между деревьев и был таков. «Гонять по лесу человека с ружьем — плохая идея, если у тебя самого берданки нет», — ухмыльнулся Мармеладов, приподнимаясь на локте.
«Святые угодники!»
— лихач наскоро расчертил живот крестным знамением.
«Живой! Живой!»
Слез с облучка, помог сыщику подняться и отряхнуть сюртук, приговаривая:
«А я проснулся от выстрелов. Сначала не понял ничего. Потянулся, огляделся. Мать честная, вижу, падаешь ты носом в землю. Ну, думаю, помер. Подхлестнул лошадей, спешу к тебе. Тут этот тип выходит. Я и заорал, чтоб шугануть аспида».
«Да уж, напугал. И сам, небось, струхнул. Чуть не словил пулю в лоб».
«Я? Да ни за что! Меня ведун отшептал. В Коломне дед Шишкоед живет. Отваром из еловых шишек гостей почуют в угоду здоровью. Зато и прозвище дали. Не слыхал? Ну как же, знаменитый целитель. Ворожит маленько, не без этого. Прочел заклятие, чтоб меня не сгубили ружье, нож и дубина. Тебе, барин, тоже не помешает съездить к нему. Хочешь, сейчас свезу? Нет? Эй, а лампион тебе на кой?»
Мармеладов снял фонарь с крючка на задке коляски, проверил уровень масла и поджег фитилек. «В башне темно», — пояснил он. Извозчик робко пошел следом, отставая на пару шагов. Мало ли, кто из темной арки может выскочить. Догадка подтвердилась на первой же ступеньке. Поверх следов сыщика красовалась отметина чужого сапога. «Сапожище!» На каблуке уместились аж 9 гвоздиков, набитых крестом. «Пока я осматривал подвал, стрелок проскользнул наверх. Пару минут раньше или позже встретились бы на этом самом месте. а так разминулись.
«Оно и к лучшему!»
Ефим поставил свою ногу в отпечаток гигантской подошвы, сравнил и вздрогнул.
«А с чего этот черный человек в тебя пулял? Неужто ты отыскал нечто ценное?»
«Аж глаза разбегаются. Не могу выбрать, которое ценнее». Мармеладов обвел рукой оружейную каморку, в которую они поднялись. «Разбитое ружье или помятый доспех?» И осекся. Кирасы нигде не было. Сыщик обошел по периметру, освещая углы. Высунулся из пролома по пояс. Сбежал по лестнице вниз. Нырнул в пожухлые заросли. Не туда ли выбросили загадочный доспех? Но ничего не нашел.
«Унес. Забрал из-под носа. Я глупец, Ефимка. Мое расследование напоминает тот мост».
Он указал рукой в сторону холмов.
«Есть улики. Я их как бревна связал мысленно и засыпал сверху догадками. В основание вбил гвоздь. Вроде крепко держится, можно перейти реку сомнений. Но открываются дополнительные факты. Течение приносит новые бревна, а я их не замечаю. Ищу доказательства того, что старая конструкция идеальна».
«Не надо больше про мост», —
поморщился извозчик. «Меня еще та утрешняя баба притомила. Мост, мост. Да и нет у тебя никаких бревен. По соломинке ходишь, тонюсенькой. Прежде следствием занимался из досужего интереса, головоломки разгадывал. А сейчас на кону твоя жизнь. Проиграть нельзя, иначе...»
Многозначительную паузу вспороли выстрелы. Первый хрустнул, словно орех в дверном косяке. Коротко и хрипло. Через пару секунд раздался второй, помощнее, с долгим сердитым эхом.
«Это за рощей. Туда убийца побежал!» Мармеладов запрыгнул в коляску. «Поехали, поехали, чего ты ждешь?»
Быстряков насупился.
«Сам разорялся, глупо гоняться за вооруженным бандитом с голой...»
«Не вовремя ты струхнул, заговоренный!»
«Я-то да, а про тебя не уверен. Вот что, барин...» «Поездка становится чересчур опасной. Пойми меня правильно и давай-ка наперед рассчитаемся, а то не ровен час».
Он постучал по кнутовищу, трижды сплюнул за плечо, но деньги забрал с заметным облегчением. Причмокнул губами и скомандовал.
«Но, мертвые!»
Обогнули рощу, частый осинник, в котором нет-нет, мелькнет притягательная белизна березки. И выехали на широкий луг. Зеленый простор будто плыл. Молодой и игривый ветер гнал волны по некошенным травам, но вскоре утыкался в отвесную стену леса. Качнувшись от огорчения, устремлялся в другую сторону и уже на противоположном краю застывал у реки. А над этой чудной картиной покачивались облака. Легкие, ажурные, пропитанные лазоревой громадой неба. Ветер, дедушка, чинно и медленно, как мажордом на подносе, уносил их к западу, слегка покачивая верхушками дубов на озорство внука. Из леса вышел старик. Борода окладистая, белая. Одет в незамысловатый кафтан, но по осанке, по властному взгляду, вмиг установишь — хозяин здешних мест. С охоты возвращается. Три бекаса привязаны к патронташу, а на плече — сумка, плотно набитая дупелями. У ног нервно мечется собака с крапчатыми боками, английский сеттер, а в руках у помещика — двустволка.
«Не ваш ли сотоварищ меня убить пытался?» — грозно спросил он.
«Убить?» — переспросил сыщик.
«Здоровенный бугай навстречу выскочил, глаза бешены, ружьем размахивает. Вопрошаю, ты откуда такой взялся? А он молча палит в меня. С 10 шагов! Промазал, не иначе Господь уберег. У меня последние 2 патрона с дробью заряжены были. Выстрелил дуплетом».
Бородач сообразил, что сболтнул лишнего, опустил бесполезное ружье и потянулся к рукоятке ножа, заткнутого за пояс. Извозчик углядел движение и поспешил успокоить.
«Полноте, добрый человек! Он сейчас и в барина моего стрелял!»
Быстряков достал из-под сиденья цилиндр и высунул палец в дырку.
«Чуть не угробил!»
Мармеладов подивился. Успел пострел шляпу с земли подобрать. Охотник заметно расслабился.
«Значит, мы оба сегодня были на волосок от смерти, но уцелели. Сдается мне, это прекрасный повод... Постойте-ка, если этот олух дважды промазал, то кто же он?» «Я полагал, из браконьеров, такие тут водятся, да только среди них негодных стрелков не бывает».
«А позвольте и нам взглянуть на тело». Сыщик нарочито зевнул, стараясь скрыть заинтересованность. «Может, заметим какую деталь, по ней личности установим».
«Пойдемте».
Помещик свернул на незаметную тропинку. Собака рванулась вперед, вглубь леса, азартно лая. Мармеладов готов был бежать за ней, но приходилось подстраиваться к шагу провожатого.
«Хочу вас заранее предупредить, зрелище не для слабых желудков. Два заряда дроби лицо покойника разворотили в кровавую кашу. Я накрыл, да вот, собственно».
Из-под черного плаща торчали сапоги с крестами на каблуках. Сомнений нет, тот самый убийца. Но как понять, кто он, откуда взялся и по чьему наущению действовал? Сыщик сделал глубокий вдох и приподнял тяжелую, пропитавшуюся кровью ткань. Это как пытаться опознать Йорика по голому черепу. Без подсказок могильщика не узнаешь. В карманах тоже пусто. Горсть патронов и пара монет не в счет. В них нет ни капли индивидуальности. Опознанию эти вещи не помогут. Единственная зацепка — обувь. Модная, явно пошита на заказ. Неудивительно, с такой огромной лапой готовых башмаков не достать. Но поди угадай, он шил сапоги в Москве или Петербурге. А может, в Твери, Бердянске, Кракове.
«Присмотрелся и вижу, не из наших мест этот буруган». Белобрысый присел на корточки возле трупа. «Руки слишком нежные. У деревенских мужиков таких сызмальства не бывает. Городской хлыщ, потому и стреляет плохо. У нас любой птицу на лету».
Мармеладов изучил брюки покойника, пощупал его колени и ответил. «Согласен, убийца приехал сюда издалека».
«Приехал?»
«На коне. Снаружи сапоги и штаны заляпаны грязью, а внутренняя часть чистая. Так бывает, если скачешь верхом. Убийца выехал позже нас из Москвы и торопился догнать».
«Откуда знаешь, что торопился?»
— встрял лихач. «Когда едешь медленно, грязь попадает на плащ, а этот забрызгался чуть не до пояса. Спешил, нахлёстывал, плащ от быстрой скачки высоко развивался».
«Но где же конь?» — спросил помещик.
«Недалеко. Этот тип к нему и спешил, когда вы повстречались на узкой тропинке».
«Сейчас найдем»,
— хитро подмигнул Быстряков. «Надо к коляске вернуться». Идею поддержали с воодушевлением. Всем хотелось уйти подальше от мертвеца. Свою мрачную тайну он уже не откроет, а на солнечном лугу и дышится, и думается легче. Кучер подошел к своим лошадкам и внезапно укусил одну из них за ухо. Она вскинула голову и громко, возмущенно запричитала. Через секунду из-за дальних кустов донеслось тихое ржание.
«А вот и конь! Мигом приведу!»
Скрылся в зарослях и вскоре вернулся, ведя в поводу невысокого гнедого жеребца. Тот упирался, тряс горбоносой башкой и норовил скакнуть в сторону. Ефим умело пресекал попытки к бегству, нашептывал ласковым голосом «Ну-ну, тише, дурашка!» и прочие извозчичьи заклинания.
«Вот и конь!» — повторил он восхищенно. «Резвый, наверное, зараза!
Забирай себе в упряжку!»
«Акстись, барин! Он норовистый, в паре ни с кем не пойдет. Да и жалко красавца на извозе укатывать. Это как графа в кружевном наряде заставить снопы вязать наравне с мужиками».
Скакун и вправду выглядел настоящим аристократом. Изящно выгнутая шея, стройные ноги, длинный хвост. Пока кучер привязывал его поводья к задку пролетки, помещик подошел поближе и ласково гладил пышную гриву.
«Нельзя ему тащить карету или борону. Такой должен под седлом ходить».
«Вишь, зыркает алчно», — шепнул Быстряков, отводя сыщика в сторонку. «Оставим коня этому дядьке, а то он и нас не ровен час угробит, да браконьерами объявит. Знаю я их, дворянчиков из глубинки, на любую пакость способны ироды».
И недоверчиво покосился на охотника. Тот тоже разглядывал, но больше Мармеладова, а точнее его замызганную одежду.
«Приезжали на пепелище», — догадался он. «Да, знатный пожар бушевал. На силу потушили, чуть три деревни не выгорели. С той стороны, за холмами, Красное село, Дурасовым принадлежит, родне вице-губернатора. Я за этим лесом, река Городня петлю делает. Я прямо на берегу проживаю. Усадьба наша с давних лет в честь реки именуется. Отсюда и фамилия Городницкий. А зовут меня Михаил Андреевич. Будем знакомы, господа».
Отрекомендовался и сыщик, представив заодно своего спутника. Потом спохватился. Чуть не забыл. Может, помните, у того типа в черном была с собой железка смятая, доспех старинный? Помещик задумался.
«Вроде не было. Да, несомненно, он ружье держал двумя руками. Поди, раньше успел спрятать в лесу или в реку бросил».
«Разыскать надо».
«Бесполезно. Только время потеряете. Лучше поедем ко мне в имение», — оживился Городницкий. «Обещаю обед, каких вы и в моднейших ресторациях Москвы не найдете. Угощу знатно. Моя кухарка дупелей готовит отменно. Головы птицам не отрубает, спрячет под крыло, обернет листьями смородины, да и жарит на свином сальце. Едемте. Сами убедитесь, какие умопомрачительные вкусы раскроются в обыкновенной болотной птице».
Голодное урчание и набежавшая слюна окончательно убедили Мармеладова.
«А тело оставим в лесу?» — спросил извозчик.
«Что ему станется? Пожрут муравьи или дикий зверь обглодает чуток. Все одно в общей яме хоронить с другими безымянными лиходеями. Пошлю егерей, живо управятся».
Сели в коляску. Пес улегся в ногах, положив морду на хозяйский сапог.
«Набегался!»
— помещик почесал сеттера, и тот довольно засопел.
«Мы уж с ним сегодня засветло вышли. Бекас — птица трепетная, вспархивает внезапно. Я их на взлете бью, а Яго приносит и прямо в руки отдает».
«Яго?» — удивился сыщик.
«Собака английская, вот ихним именем и величаю. Из пьесы Шекспира».
«Персонаж этот скорее из гешпанцев, на наш манер это будет Яшка. Но меня поразило, зачем вы назвали доброго пса именем подлеца?»
«Подлеца?»
— теперь изумился Городницкий.
«Да как же! Яго был вернейшим другом своему полководцу».
«А, вы, наверное, не дочитали книгу даже до середины».
«В самую точку. Завяз после пятой страницы. Не люблю я эти интриги, весьма надуманные. Уважаю книги, писанные на трех языках — греческом, латинском и нашенском. А мысли французиков, британишек и прочей машкары мне, извините, прям выражусь, до собачьей задницы».
«Чем же они вам не угодили?»
«Воевал против них под Севастополем. С тех пор... Ты поезжай пока прямо, любезный. Я скажу, куда свернуть».